В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Страны «шестерки» договорились с Ираном подписать соглашение о сворачивании его ядерной программы. Президент Белоруссии выпустил декрет о борьбе с тунеядством. Третья попытка осудить бывшего студента Белоусова за взрыв на Манежной площади в Москве в 2007 году. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, достигнута договоренность о параметрах соглашения по сворачиванию иранской ядерной программы. В переговорах в Лозанне в Швейцарии участвовали Иран и страны «шестерки», пять постоянных членов Совбеза плюс ФРГ. Соглашение должно быть оформлено до конца июня этого года. Как говорится в совместном заявлении по итогам обсуждения, сделан решительный шаг в длительных переговорах, цель которых сводится к тому, чтобы добиться от Ирана ограничения разработок в обмен на послабление международных санкций. Будущее соглашение, в частности, должно предусматривать перепрофилирование всех, кроме одного, объектов по обогащению ядерного топлива в Иране, продажу излишков ядерного топлива и обязательство Ирана не строить в течение 15 лет новых объектов и не обогащать уран до уровня более 5%. На состоявшейся в четверг пресс-конференции президент США Барак Обама назвал рамочное соглашение хорошей сделкой, которая отвечает основным целям США в этих переговорах, поскольку оно блокирует все пути, по которым Иран может пойти, чтобы произвести ядерное оружие. Сделка, подчеркнул Обама, основывается не на доверии, а на беспрецедентных проверках, более жестких, нежели те, которым подвергалась какая-либо другая страна. Критики соглашения в США утверждают, что это лишь отсрочка всеобщего признания дипломатической несостоятельности администрации Барака Обамы. Мнение сторонников соглашения представит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Войны в Ираке и Афганистане Обама унаследовал. Ядерные переговоры с Ираном – это то, к чему он исходно стремился как президент и с помощью чего надеется войти в историю, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост» Грег Йоффе. Президент верит, что Америка порой способна гигантским напряжением воли изменить траекторию мировой истории. Причем объектом этих волевых усилий должны быть недружественные и несвободные страны. По словам бывшего представителя США в НАТО Иво Даалдера, Обама убежден, что чем больше несвободные люди взаимодействуют со свободными, тем глубже они проникаются желанием тоже стать свободными. Тезис Обамы проходит апробирование на Кубе, Бирме и, прежде всего, на Иране. Как отмечает бывший помощник вице-президента Байдена Джули Смит, Обама преисполнен решимости доказать и республиканцам, и всему миру, что они не правы, думая, будто дипломатическая изоляция и угроза применения силы, нежели диалог, являются оптимальными средствами политики в отношении стран, враждебно настроенных к Америке. Многие соотечественники Обамы разделяют это мнение. Мы беседуем с Томом Коллиной, заместителем директора аналитического центра Plowshares Fund. Что тревожит международное сообщество в иранских ядерных исследованиях? Какие есть указания на то, что эти исследования имеют военную составляющую? В настоящий момент таких признаков нет. По промежуточному соглашению от 2013 года Иран приостановил мероприятия по обогащению атомного топлива, вызывавшие беспокойство международного сообщества и не соответствовавшие обязательствам Ирана как страны-участницы договора о нераспространении. Прежде всего, я имею в виду мероприятия, которые осуществлялись на тайно построенном подземном комплексе Фордо. Другим тревожным симптомом было нежелание Тегерана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии. Все это и побудило Совет Безопасности ООН ввести экономические санкции против Ирана, чтобы склонить его к переговорам. Элементы оружейной ядерной программы Ирана, если таковые имелись, могут быть снова запущены, и переговоры, проходящие в Швейцарии, как раз и посвящены тому, чтобы развеять опасения международного сообщества по поводу ядерных исследований Ирана, обеспечив их максимальную прозрачность, подчеркивает Томас Коллина. Совет Безопасности и Соединенные Штаты, в частности, поначалу ставили своей целью полное прекращение работы Ирана с расщепляющимися материалами. На сегодня цель сформулирована более скромная – сделать так, чтобы Иран не смог создать ядерный боезаряд быстрее, чем за год. Таким образом, предположительно, у международного сообщества будет достаточно времени, чтобы заметить приготовление Ирана к ядерному рывку и остановить его. Насколько реалистичной вам представляется эта цель – гарантировать, что Ирану потребуется не меньше года для достижения порогового ядерного статуса? Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Иран на начальном этапе прекратил наращивать свои ядерные мощности и в перспективе резко сократил их. Эту задачу выполнила промежуточная договоренность Долгосрочное соглашение, контуры которого были объявлены в четверг, продлевает действие этой договоренности, по крайней мере, на 10 лет. Если Тегерану, как вытекает из соглашения, потребуется год только для того, чтобы накопить достаточное количество урана для создания одного боезаряда, то фактическое производство такого заряда займет куда больше времени. У международного сообщества в результате будут все шансы принять своевременные контрмеры. Условия сделки, которые обозначил президент Обама, кажутся мне вполне адекватными для решения поставленной задачи. Иран сократит на 2/3 число центрифуг, перепрофилирует плутониевый реактор в Араке и выведет из оборота большое количество уже созданных запасов обогащенного урана, отправив его за границу, либо обеднив до уровня ниже 5%, что делает топливо непригодным для оружейных целей. Таким образом, на ваш взгляд, выходит, что Иран отрекся от своих ядерных амбиций именно в настоящий момент, когда его соперничество с поддерживаемыми Западом суннитскими странами за влияние в мусульманском мире достигло своего пика? Не уверен, что у Ирана вообще имелись окончательно сформировавшиеся ядерные амбиции, поэтому отрекаться, думаю, ему было не от чего. Сам Иран отрицает наличие у себя подобных амбиций, поверим ему на слово. По условиям сделки Тегеран получает отмену санкций. Международное сообщество получает транспарентную иранскую ядерную программу. Все теперь определят 3 месяца, остающиеся до крайнего срока подписания итогового соглашения. Сейчас, после обнародования рамочной договоренности, противники сделки имеют возможность подвергнуть ее изматывающей, изнурительной критике. Я имею в виду консерваторов в Иране, включая духовного вождя, и консерваторов в американском Конгрессе. Первые известны недовольны уступками, на которые пошли иранские переговорщики. Вторые ратуют за введение против Ирана дополнительных санкций. И те, и другие могут торпедировать сделку. Это был Том Коллина, заместитель директора аналитического центра Plowshares Fund. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире программа «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор оппозиционеру Сергею Мохнаткину. В конце 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на 4,5 года колонии строгого режима за избиение 2 полицейских годом ранее во время акции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Мохнаткин настаивает на своей невиновности и требует привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, который, по мнению оппозиционера, нанес ему телесные повреждения. В связи с этим Сергей Мохнаткин уже месяц держит голодовку. И сегодня суд оставил наказание без изменения, то есть не удовлетворил апелляционную жалобу Сергея Мохнаткина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сергей Мохнаткин, который с декабря прошлого года находится в следственном изоляторе Бутырка, объявил голодовку 2 марта в знак протеста против уголовного преследования. Мохнаткин требует привлечь к ответственности сотрудника полиции Сергея Шорина, который, по версии оппозиционера, ударил его во время акции на Триумфальной площади 31 декабря 2013 года. По версии обвинения, Мохнаткин сам дважды ударил Шорина по лицу и по голове, а также нанес телесные повреждения сотруднице 2-го оперативного полка Татьяне Григоренко. В конце 2014 года Тверской суд Москвы приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии строгого режима. Активист движения «Русь сидящая», общественный защитник Сергея Мохнаткина Петр Курьянов, который навещал оппозиционера в СИЗО 30 марта, рассказал «Радио Свобода» подробнее о его состоянии.
Я у него спрашивал, Сергей, может быть, чай там, я просто знаю по себе, может быть, чай там, что-то с сахаром или что-то. Нет, ни в какую, нет. Если знаете Сергея, то он достаточно настырный в этом, плюс он не первый раз сидит. То есть он относится именно к тем людям, для кого слово «голодовка», оно как свято, можно так сказать. И он по совести ее держит. Держится бодрячком, на самом деле. Похудел, конечно, серьезно, это прям заметно. Неделю назад я ходил примерно, и сейчас прям заметно похудел. Это не сухая голодовка, нет. Если бы сухая, Сережка бы уже загнулся бы давно.
Вместе с Петром Курьяновым посетить Сергея Мохнаткина в СИЗО 30 марта собиралась и его адвокат Карина Москаленко. Однако ее уже в третий раз сотрудники СИЗО не пропустили к своему подзащитному. Вот что говорит Карина Москаленко.
Я опять его не увидела по вине следственного изолятора. Администрация, которая у меня, не допускает упорно к нему. И утверждается, что теперь все адвокаты послушно, вопреки гарантиям закона, идут и униженно просят всякие разрешения на свидание. Почему я говорю униженно? Потому что, конечно, меня унижает, если у меня есть гарантии закона, просить какие бы то ни было разрешения у лиц, которые какое бы высокое положение ни занимали, все равно не так высоки, чтобы корректировать закон. И это не просто меня унижает, а это меня пугает в последнее время, потому что, как мне объяснили, все давно уже смирились с этой ситуацией.
2 апреля Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по делу Сергея Мохнаткина, но тут же по просьбе подсудимого отложил разбирательство на 3 апреля. Сергей Мохнаткин пояснил суду, что в СИЗО ему так и не дали пообщаться со своим защитником, адвокатом Кариной Москаленко. 2 апреля суд предоставил адвокату и подсудимому такую возможность в начале заседания, но 10 минут оказалось недостаточно, поэтому заседание было отложено. Защита Сергея Мохнаткина и он сам настаивают на невиновности и просят суд отменить приговор первой инстанции. По словам Карины Москаленко, Мохнаткина фактически осудили за участие в мирной публичной акции. Решение по апелляционной жалобе необходимо, по словам адвоката, чтобы подать полноценную жалобу в Европейский суд по правам человека. В отношении Сергея Мохнаткина были нарушены сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека. Были нарушены запрет на бесчеловечное обращение, право Мохнаткина на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и, на что особо обращает внимание Карина Москаленко, право на свободу собраний и объединений.
Меня-то как вот человека, который знает его основные требования, основную позицию по делу, недопустимость ограничения права на участие в мирных акциях, меня, конечно, больше всего занимает бессовестное нарушение статьи 11 Европейской конвенции со стороны всех ветвей власти. И по делу Каспаров, и другие против России, и по делу более поздним делам, там, где заявителями были Борис Немцов и другие люди, уже Европейский суд неоднократно высказался по поводу того, что недопустимо применять репрессии в отношении лиц, выходящих на мирные публичные акции. Если они протестные, это абсолютно нормально. Такие акции должны проходить без эксцессов со стороны властей. Прецедент-то уже создан. И эти решения Европейского суда о том, что недопустимо подвергать людей арестам и ограничивать их право на свободу мирных собраний, если они проходят со стороны митингующих в мирном плане и без актов проявления насилия. И в итоге мы видим на скамье подсудимых тех людей, которые никогда никаких насильственных действий не совершали, а наоборот сами были, Сергей Евгеньевич не исключение, жертвами вот таких насильственных действий.
Говорила Карина Москаленко. 4 года назад Сергей Мохнаткин уже привлекался к ответственности по аналогичному делу. 31 декабря 2009 года его также задержали после акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. Мохнаткин утверждал, что ничего противозаконного не совершал, а просто проходил мимо и заступился за женщину, которую избивали сотрудники полиции. В июне 2010-го Тверской суд приговорил его к 2,5 годам колонии за нападение на сотрудника полиции. Весной 2012 года оппозиционер был помилован по указу президента Дмитрия Медведева. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Тверском районном суде Москвы, как ожидается, сегодня состоятся прения сторон по делу о взрыве фонарного столба на Манежной площади в Москве в 2007 году. 6 лет назад за это преступление осудили студента Ивана Белоусова. Впоследствии этот приговор дважды отменял Верховный суд России, как необоснованный и незаконный. Однако прокуратура продолжает настаивать на своем и пытается доказать вину Белоусова уже в 3-м судебном процессе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Седьмой год москвич Иван Белоусов пытается отстоять свою невиновность в преступлении, которое, как он утверждает, не совершал. В 2009 году Тверской районный суд Москвы признал студента третьего курса факультета туризма и сервиса Московского государственного университета путей сообщения Ивана Белоусова виновным в организации взрыва на Манежной площади. Самодельное взрывное устройство сработало 27 декабря 2007 года неподалеку от торгового центра «Охотный ряд». Взрывом было повреждено гранитное основание уличного фонаря и разбито три плафона. Причастность к этому инциденту Ивана Белоусова обвинение объясняет тем, что он, цитирую, «в неустановленное следствием время, в неустановленном месте в период до 27 декабря 2007 года вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленные на совершение хулиганства. С этой целью он вместе с неустановленными участниками при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал предмет, используемый в качестве орудия, самодельное взрывное устройство мощностью 900 граммов тротила». Конец цитаты. Оставил его на Манежной площади, а впоследствии неустановленные соучастники привели его в действие. Говорит адвокат Ивана Белоусова Анна Ставицкая.
Ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы за то, что он заложил взрывное устройство возле фонарного столба, который находится на Манежной площади, и неустановленный до настоящего времени человек это взрывное устройство подорвал через 1.5 часа после закладки этого взрывного устройства, что само по себе, на мой взгляд, немыслимо, потому как рядом с Кремлем на Манежной площади вряд ли пролежит какой-либо неопознанный предмет такой длительный промежуток времени.
Вскоре приговор Тверского районного суда Москвы, вынесенный судьей Еленой Сташиной, вступил в силу. Ивана Белоусова, который с ноября 2008 года оставался под стражей, отправили в колонию, но он, уверенный в своей невиновности, не сдавался, так как считал, что невиновность необходимо отстаивать. Белоусов продолжал писать жалобы и обращения во все возможные инстанции. Наконец, Верховный суд России принял решение о необходимости возбуждения надзорного производства, для чего направил дело на рассмотрение в президиум Московского городского суда. Но здесь с вышестоящими коллегами не согласились, и защите Ивана Белоусова пришлось вновь обращаться в Верховный суд. Верховный суд вновь согласился с доводами защиты, отметив, что причастность Белоусова к взрыву фонаря не доказана. Отменили приговор и направили дело на новое рассмотрение. Тверской суд, но уже к другой судье, Елене Ковалевской. Она начала рассматривать дело зимой 2013 года, но в итоге приговор выносить не стала, а приняла компромиссное решение, направив дело прокурору Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом. Говорит адвокат Ивана Белоусова Анна Ставицкая.
Судья пришла к выводу, видимо, что обвинять на тех доказательствах, которые было представлено защитой, нет никакой возможности, а оправдать она, к сожалению, не могла, потому как у нас в стране не приветствуются оправдательные переговоры со стороны судей. Поэтому она отправила дело на дополнительное расследование, видимо, надеясь, что там дело и помрет. Но органы следствия настолько вцепились в Ивана Белоусова, более того, в принципе, их позиция немного понятна, потому как в том случае, если бы они прекратили это дело, то, соответственно, необходимо было бы искать виновных, настоящих виновных. А тех людей, которые длительный промежуток времени привлекали Ивана Белоусова к ответственности, необходимо было бы как раз наказывать, и они могли бы с Белоусовым поменяться местами. Поэтому органы следствия не мудрство, а опять направили дело в Тверской суд.
К счастью, на время нового разбирательства Мосгорсуд согласился отпустить Ивана Белоусова из-под стражи под залог. Теперь дело рассматривает судья Алексей Криворучко. Он уже готов перейти к прениям. Но вот парадокс. Если бы Иван Белоусов смирился с приговором судьи Сташиной, отправившей его за решетку на 6 лет, то в ноябре 2014 года, а то и раньше, с учетом возможности условно-досрочного освобождения, оказался бы свободен. Теперь же перспективы не ясны, хотя защита продолжает настаивать на незаконности. Законностью уголовного преследования и отсутствии в деле каких бы то ни было доказательств причастности Ивана Белоусова к взрыву фонарного столба на Манежной площади в Москве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец.
В Петрозаводске прошел пикет в защиту арестованных неделю назад Ольги Залецкой и Александры Корниловой. Одна из них – депутат Петрозаводского городского совета, другая – директор торгового дома. Обеих подозревают в причинении ущерба бюджету города. Оппоненты карельского губернатора Александра Худилайнина связывают этот арест, как и несколько предыдущих, с политикой и называют происходящее репрессиями против оппозиции. Участники пикета требовали изменить меру пресечения арестованным женщинам. Решение суда возмутило многих. У Ольги Залецкой дома остались двое несовершеннолетних детей и 84-летний отец, а у Александры Корниловой 90-летняя мать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Юлия Кучеренко.
Пикет в защиту арестованных Ольги Залецкой и Александры Корниловой прошел 2 апреля у стен карельского правительства в Петрозаводске. Организаторы заявили на пикет 300 человек, но пришло в разы больше. Счетчик на рамке металлоискателя в конце акции выдал цифру 1100. Депутаты Петрозаводского городского совета Ольгу Залецкую и директора торгового дома «Ленторг» Александру Корнилову арестовали неделю назад в рамках расследования уголовного дела о махинациях с городской недвижимостью. Действия арестованных женщин якобы причинили ущерб по бюджету Петрозаводска – 16,5 миллионов рублей. Свободу Залецкой и Корниловой «Долой судебный произвол! Верните детям маму!» И это только некоторые лозунги акции. На плакатах пикетчиков фотографии Ольги Залецкой и ее детей, Александры Корниловой и ее 90-летней матери.
Они не заслужили сидеть в СИЗО. Если они в чем-то обвиняются, так пусть следствие разбирается. Есть другие меры пресечения. Подписка о невыезде, домашний арест. И другие формы. Да, смотрите, мама. В Москве миллиарды воруют. Та же Васильева и сидит под домашним арестом сколько уже месяцев? Ой, лет, наверное, уже.
Я считаю, что это очень жестокая мера пресечения. Потому что прекрасно знаю, что ни тот, ни другой человек от следствия не скрываются. Приходят постоянно на все допросы, которые нужны. Они рядом. И никуда они не денутся. Ни от своих родителей, ни от своих людей. Вот целая стоит тут. Народу сколько, посмотрите.
Пришли поддержать. Лично знаем Александру Юрьевну. Также не согласны с арестом Ольги Залецкой. Как видите, фотографии вызывают слезы двое маленьких детей. Пожилая мама. Ну, на самом деле, просто мы с ними.
Уголовное дело, в рамках которого арестовали Залецкую и Корнилову, стало еще одним в череде уголовных дел и арестов. И это позволяет говорить о политическом подтексте этих дел. Так, в конце января арестовали теперь уже бывшего председателя Петросовета Олега Фокина. Уголовное дело в отношении Фокина возбуждено по статье «Мошенничество». Проблемы с правоохранительными органами председателю Петросовета прочил заместитель главы Карелии Юрий Шабанов. Такой комментарий Шабанов дал изданию «Коммерсант». Причем связаны его слова были с письмом Олега Фокина, которое тот написал федеральному руководству «Единой России». В своем письме Фокин делает вывод, что региональное отделение партии находится в кризисе, и вероятность проиграть предстоящие выборы у партии власти сейчас высока. Буквально через несколько дней после ареста Фокина последовало задержание и арест депутата карельского парламента и бизнесмена Давлетхана Алиханова. Его обвиняют в махинациях с городской недвижимостью и незаконном пересечении границы. Почти сразу после этого аресты прокомментировал лидер карельского яблока Василий Попов. Он заявил, что не исключает и собственного задержания.
Почему я сказала, что следующим задержанным должен оказаться я? Потому что если следовать логике, какой смысл задерживать Фокина? Какой смысл задерживать Алиханова, если при этом не задержать меня? Что меняется при раскладе? Увеличиваются ли какие-то шансы у Худилайнина в Петрозаводском городском совете? Увеличиваются ли его шансы в законодательном собрании? Шансы на будущих выборах, в том числе возможных выборах губернатора? Ничего не меняется. Если меня не задержать, ничего ни по одному из направлений Худилайнину не светит. После того, как я познакомился с постановлением о задержании Алиханова, я понимаю, что любая фантазия может стать основанием для задержания.
Сейчас лидер карельского яблока Василий Попов находится за границей, при этом не исключает, что вернется в Петрозаводск. К слову, участники пикета в защиту арестованных Залецкой и Корниловой выступали за отставку главы Карелии и намерены 9 апреля провести новую акцию и вновь потребовать отставки Александра Худилайнина. Юлия Кучеренко, Петрозаводск, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Охотском море продолжаются активные поиски 13 рыбаков, пропавших при крушении в четверг морозильного траулера «Дальний Восток». Жертвами крушения стали, по последним данным, 56 человек, 63 спасены. В поисках задействованы 26 рыболовных судов, спасательное судно, а также самолет-амфибия. Траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на четверг в 300 километрах южнее Магадана. Всего на борту находились 132 человека. Причины и возможные последствия трагедии обсуждали гости программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Юрист, специалист по морскому праву Владимир Гладышев и бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Чем вы объясняете такое количество погибших, Виктор Иванович?
Первое – это неотработка борьбы за живучесть. Я, как капитан первого ранга, отдавший флоту 32 календарных года, подводник и надводник тоже, два у меня высших образования, я прекрасно понимаю, что 30% подготовки личного состава всегда отводится этой борьбе за живучесть. А теперь давайте посмотрим сам экипаж. Состоит и сформирован из 9 стран разных представителей. Можете представить, вы капитан, надо готовить все эти экипажи, надо отрабатывать. Даже в аварийной ситуации они трудно ориентируются, понимают команды, на каком языке и на ломаном русском они, или на своем каком-то языке. Это первое. Второе. Отрабатывается систематически в береговых условиях и в условиях моря проводится учение по борьбе за живучесть. Экипажи сегодня формируются по принципу. Те, которых можно набрать на берегу по самым дешевым заработным платам. И сразу, безо всякой подготовки, не проходя никакие там училища морские, их формируют на обработку рыбы, на вспомогательные какие-то работы и отправляют туда. То есть они вообще не проходят эту подготовку. А для выхода в море, конечно, проводятся проверки. И они в большинстве случаев формальны по определенным известным таксам. Судно, которое вот сейчас Дальний Восток, которое перевернулось, технически оно может быть вообще новенькое. Потому что не техническая причина аварии, а именно человеческий фактор. Подъем 100 тонн траулера с рыбой, это с кормы нормально, потому что здесь отстойчивость корма, нос высокая. А когда слева или вправо борта, то они должны были сначала с одного борта накачать балластные цистерны на эти 100 тонн, потому что как только траулер из воды выходит, там-то он почти ничего не весит, а когда из воды 100 тонн, еще выпад стрелы огромный, рычаг, и еще судно высоко. И там, в этих районах, большие ветра. И если ветер шел с той стороны, которая была противоположная этому подъему, то, естественно, еще дополнительная ветровая нагрузка, а надводная часть большая у траулеров, еще и волна бьет в борт. Сразу же в этот момент хрен. Это мгновение. Происходит оверкиль, даже команду аварийно-спасательных, чтобы средств привести, команду даже не успевают.
Не успели даже сигнал бедствия подать?
Конечно. Судно большое и погибло прямо сразу же там внутри корабля.
Давайте дадим слово нашему гостю, который вышел на связь по телефону. Это Владимир Гладышев, адвокат, специалист по морскому праву. Страховые компании ведут собственную статистику вот таких происшествий. Почему Россия занимает одно из лидирующих мест?
Я так понимаю, что в жизни экипажа и людей были застрахованы, судя по сообщениям печати, но это недостаточно. Чего у нас нет, это у нас нет системы возмещения вреда за виновные действия людей, которые вот привели к гибели, самой главной организации. Как я понимаю, по сообщениям печати было возбуждено уголовное дело по статье 263, часть 3 Уголовного кодекса. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. И часть 3, это если это повлекло смерть двух или более людей, наказывается принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет. То есть заранее предполагается, по крайней мере, такая основная версия, что в этом кто-то виноват, есть конкретные виновники, люди, которые принимали решение. Видимо, это были люди, уполномоченные организации принимать решения. И это предусмотрено российским законодательством. Нормально, если были бы поданы иски о возмещении ущерба, в том числе от родственников, на достаточно серьезные суммы. По ряду дел, известных по воздушному транспорту и по наземному транспорту, КРЖД-ские иски предъявлялись. Но практика российских судов такова, что иски удовлетворяются на очень низкие суммы. Подход еще с советских времен остался, что бюджет государства и компании, он важнее, чем жизнь человека. Против этого в свое время боролись, выступали. Советский Союз занимал позицию на международных конференциях, в частности, по компенсации аварий на потери жизни на воздушном транспорте. Всегда была позиция Советского Союза в рамках Варшавской конвенции, в других конвенциях, чтобы как можно меньшую компенсацию выплачивать, потому что были интересы бюджета. Тогда еще люди выступали, которые говорили, жизнь советского человека должна стоить дорого, не дешевле, чем жизнь любого западного человека, но интересы бюджета всегда превалировали. Вот эта система, она осталась до сих пор. Суды удовлетворяют очень маленькую часть ущерба, который могли бы удовлетворять. Если бы суды удовлетворяли в полной степени ущерб, достаточно, понимали, что жизнь человека стоит дорого, речь не идет не только о деньгах родственников, речь идет о пересмотре всей системы. Тогда бы компании страховали гражданскую ответственность от ущерба вот такую. Тогда бы страховые компании более бы контролировали соблюдение правил безопасности. То есть вот это возмещение ущерба в большом объеме, оно влечет за собой необходимость создания абсолютно другой системы контроля над безопасностью человеческой жизни на море. И вот этого у нас нет, и это продолжает оставаться советская система, когда жизнь человека стоит недорого.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени». Сейчас называют несколько вероятных причин затопления рыболовного траулера. Следственный комитет России назвал одну из них – столкновение с препятствием, возможно, льдиной. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко предположил, что к катастрофическим последствиям могло привести грубое нарушение правил эксплуатации судна. В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю заявили, что возможными причинами крушения траулера «Дальний Восток» могли стать перегруз и порывистый ветер. По словам судовладельца, Дальний Восток был в хорошем техническом состоянии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Десятки строителей дальневосточного космодрома «Восточный» на грани голодовки. Им не выплачивают зарплату. Многие не видели денег с Нового года. У рабочих, приехавших из Центральной России, а также из Украины и Молдавии, нет денег даже на билеты домой. А недавно работодатель перестал оплачивать питание в столовой. Около недели работники бастуют, не выходят на стройку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Строительство будущего главного российского космодрома в Амурской области началось в 2012 году. Уже в конце нынешнего года по плану должен состояться первый запуск. Для работников строят целый новый город на несколько десятков тысяч человек. Сам город официально еще не существует, но с подачи президента его уже назвали Циолковский. На стройку съехались люди со всей России и не только. Вахтовикам на словах обещали десятки тысяч рублей в месяц. С учетом того, что по телевизору говорили о грандиозной стройке века, новом БАМе, мировой космической гавани, многие прониклись романтикой. Однако со временем то от одних, то от других рабочих начали поступать тревожные новости. Кому-то заплатили в несколько раз меньше, чем обещали, а ком-то забыли вообще. Кто-то, устав ждать денег, на свои покидал стройку и старался быстрее забыть Дальний Восток. В начале нынешнего года проблема стала массовой. Число людей, которым не платят, исчисляется сотнями. 24 марта сотрудники ряда субподрядных предприятий не вышли на работу, говорит один из бастующих Евгений Саратова.
Вот я лично, тут еще парни со мной есть, ноября месяца мы есть, и получили только за декабрь. В феврале мы за декабрь так получили, и все. Дома там вообще жены в шоке, и мы приехать не можем, и денег нет у нас здесь. Каждый день мы стоим, бастуем возле офиса. Некоторые люди сегодня уже между собой начали ругаться, то есть мы там очередь сделали, то есть в порядке очереди там списки составили, кто будет первый получать. Люди уже просто между собой начинают кусаться просто.
Евгений работает в одной из самых проблемных фирм под названием «Стройиндустрия-С». Роль этой компании в строительстве космодрома выглядит показательной. Это суб-субподрядчик, то есть деньги из бюджета России, прежде чем прийти к рабочим, прошли через трех посредников. Государственное учреждение «Дальспецстрой» поручило работу компании под названием «Идеал». Та, в свою очередь, перепродала заказ «Стройиндустрии», зарегистрированной в Сочи. На каком-то этапе деньги потерялись. Людей даже перестали пускать в столовую. Похлебку им теперь разливают по мискам прямо у вагончиков, где те живут. Долг работникам этой компании составляет 14 миллионов рублей. Всю последнюю неделю, каждый день им говорят, что деньги вот-вот выплатят. Прокуратура Амурской области на днях даже сообщила, что выплаты начались.
Вчера привезли 400 тысяч. рублей на 100 человек. Получили 4 человека. В среднем привезли 100 тысяч. Получили 1,5 человека. Ну, человек и одному дали не полностью. И издеваются вот над нами, я не знаю как. Я сам из Саратова, есть из Краснодара, мужики из Краснодара, из Челябинска, Саратова, украинцы, молдаванцы есть. Когда сюда летели, думаю, вроде космодром, такая стройка, да, как бы стройка века, можно сказать, да, там, и российская. И тут такая беда. Читаем сейчас в интернете, лазим, там, комментарии, люди все спрашивают, как, чего, даже я не знаю. Просто вот сказать, что сюда вообще никто не ехал. Сюда больше никто не поедет. Если только новенький, кто об этом не знает, но смысл то, что туда уже никто не поедет, кто здесь был. Новичков берут, они вот как вот на к нам вот так же вот приезжают, они толком ничего не знают. Я думаю, мы с ноября месяца. Нас предупреждали еще тоже, то, что что-то какая-то здесь беда, что там и бегит. Ну да ладно, ничего страшного. Остались и вот еще остались.
Романтические мысли о бурном развитии Амурской области, где идет стройка, остались для ее жителей мечтами. По словам депутата областного законодательного собрания Романа Кобузова, благодаря Восточному выросли отчисления в местные бюджеты, а также в дорожный фонд. Но это все, что регион получил помимо космической гордости.
Помогите, нас 300 человек, мы готовы объявить голодовку, разберитесь, приедьте и так далее. Вот это уже прошлый год активно стало. А в целом и 2-3 года назад данные эпизоды были. Слава богу, что уже ушли те времена, когда около 2 лет назад количество гастарбайтеров, так называемых, то есть не граждан Российской Федерации, было очень большим. И эти люди работали на спецстрое. То есть вот такую космическую гавань России строили гастарбайтеры со Средней Азии. Большая часть тех организаций, которые работают, они работают на, соответственно, являются федеральными, не местными. Как правило, к сожалению, во всей Российской Федерации это круг порочный, так называемые супчики. То есть что такое супчики? Субподрядчики они являются. Такой пример могу привести, когда где-то около года назад один из жителей Приморья, имеющий свою фирму, выигравший на аукционе на порочных вот этих вот системах отмывание бюджетных денег, выиграл какой-то тендер, достаточно крупный, на укладку труб, и обратился в Благовещенске к тем предпринимателям, которые могли это делать, тем, естественно, они занялись. На логичный вопрос, а что ж ты, соответственно, сам не приедешь, раз ты выиграл тендер, он говорит, да что? Что же я еще технику гнал и так далее. Я выиграл центр, теперь его перепродаю.
Среди десятков субподрядчиков, которые питаются бюджетными деньгами, большая часть все же платит работникам срок. Однако скандалов среди остальных хватило, чтобы крупнейшая российская стройка получила репутацию вахты для новичков. Люди приезжают на полгода, разочаровываются, уезжают, но их всегда сменяет свежая волна на новый срок. Кроме того, все постоянные разбирательства с зарплатами происходят на фоне нехватки рабочих рук. По оценкам руководителя координационного центра космодрома «Восточный» Константина Чмарова, сейчас на стройке от 5 до 7 тысяч человек, а требуется 12-15 тысяч. Чмаров признал наличие проблем с выплатами как в нынешнем, так и в прошлом и позапрошлом годах. Он перечислил способы, которыми чиновники решают их. Это письма, обращения и совещания. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», микрофон Евгения Назарец. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Уточняется, что правовой акт издан в целях стимулирования трудоспособных граждан и исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов. Все это выглядит так, как будто власти Беларуси вернулись к советской практике борьбы с тунеядцами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Документом устанавливается обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих на территории страны иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в финансировании государственных расходов менее 183 календарных дней в году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин. Сегодня это 3 миллиона 600 тысяч белорусских рублей или $250 в эквиваленте. Неуплата сбора влечет за собой наложение крупного штрафа или административный арест с привлечением к выполнению общественно полезных работ. Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, декретом определен перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты сбора. В частности, это недееспособные граждане, инвалиды, лица моложе 18 лет, женщины, достигшие 55 лет, а мужчины 60 лет. К иным категориям относятся периоды воспитания ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей. Все остальные должны напрячься и сделать соответствующие выводы. Показательно, что документ вступает в силу задним числом – с 1 января 2015 года. Подобное решение, как замечают аналитики, резко контрастирует со статусом социально ориентированного государства, о котором представители власти не устают повторять на всех уровнях. Однако, как считает Александр Лукашенко, одно другому не мешает.
Как мне докладывают, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Но пусть 100 тысяч – это домохозяйки и работающие на собственном подворье. А 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты? За чей счет они живут? Причем все эти так называемые бездельники – пользуются всеми благами государства, получая бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по дотируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал.
Александр Лукашенко вот уже два десятка лет призывает не стесняться брать все лучшее из советской системы. И, видимо, тунеядство как раз из этой обоймы.
Кто не поддержит то, что алкаш, бездельник, но здоровый как лось, не работает. Где-то там подрались с такими же алкашами, получили травму. И он приходит, 21 день занимает койко место. Человека нельзя бросить на улице, какой бы он ни был. Помощь мгновенно оказываем. А потом говорим: парень, деньги где? Ты государство их оставил, чтобы мы тебя лечили? Будем лечить. Не оставил, ну так плати. Кто эту позицию не поддержит в народе? Все поддержат. Красивое слово для этого человека – тунеядец. Поэтому тунеядство надо ввести.
Это не сбор на тунеядство, это плата на содержание придворных министров, президентского самолета, Беллегпрома, Белкообсоюза, селекторных совещаний, ОМОНа, путешествий младшего сына Лукашенко Коли и прочего. Так отреагировал на нововведение известный белорусский блогер Евгений Липкович. Он отмечает, что сбор будут платить не только нигде не работающие, но и те, у кого выходит меньше так называемых 20 базовых величин подоходного налога по итогам года. Фактически Белоруссия – первая страна в мире, которая ввела для граждан плату за проживание на своей территории, констатировал блогер. Экономист Леонид Злотников также выражает уверенность, что президентский декрет существенно корректирует роль государства в жизни граждан. По его словам, произошло нечто значительное, что меняет основы существования общества. Государство фактически предъявило свое право диктовать человеку, как жить и что делать. И хотя Конституция дает право президенту принимать любые указы, это не значит, что завтра он может принять декрет, который обязывает белорусов куда-то явиться со своей веревкой и со своим мылом. По мнению экономиста, речь идет о покушении на основы жизни людей. Введение подобного декрета означает лишь то, что экономика разваливается, и масса людей нужно занять, чтобы им не пришло в голову бастовать и бунтовать. Но это уже выходит за пределы нормальных человеческих отношений, резюмирует экономист Леонид Злотников. Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, комментируя подписанный президентом декрет номер 3, заявила, что будут внесены изменения и дополнения в закон о занятости населения Республики Белоруссия. Они, в частности, предусматривают закрепление обязанностей безработных, усиление ответственности за нарушение законодательства о занятости, уведомление нанимателями органов по труду об образовании вакансий в 5-дневный срок. Как пояснила чиновница, меры направлены прежде всего на создание условий мотивации к активному поиску работы, вовлечение в легальную экономическую деятельность, предупреждение социального иждивенчества. Кандидат экономических наук Виктор Терещенко считает подобные новшества излишними, поскольку, с одной стороны, белорусы по природе своей никогда не были тунеядцами, а с другой, методы военного коммунизма в 21 веке попросту неэффективны. Это не дает возможности наполнить госбюджет, но это даст нагрузку на бюджет в связи с тем, что люди вынуждены будут зафиксировать отсутствие работы, обращаясь в бюро по трудоустройству. Поэтому многие будут прикрываться справками, что они работают или в Казахстане, или в России. И этого достаточно, чтобы избежать каких-то административных мер. Возможно, все это режет глаз чиновникам. Однако работать за рубежом – это их право в таможенном союзе. Впрочем, в категорию тунеядцев власти обещают заносить выборочно. Декретом определены виды деятельности, которые освобождают от ответственности, при условии, что финансирование государственных расходов осуществлялось более 183 календарных дней в году. Это касается предпринимательской, ремесленной, творческой, адвокатской или нотариальной деятельности, а также оказания услуг в сфере агроэкотуризма, выполнения работ по гражданско-правовым договорам, обучения на дневной форме. Если принадлежность к указанной кассе будет доказана, уплата сбора и косые взгляды чиновников вам не грозят. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Время свободы». Французские родители, возможно, вскоре должны будут трижды подумать, прежде чем шлепнуть своего расшалившегося ребенка. Один из органов Совета Европы добивается полного и ясного законодательного запрета телесных наказаний детей от Франции и еще шести европейских стран. Это Бельгия, Ирландия, Италия, Кипр, Словения и Чехия. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Европейский комитет по социальным правам ЕКСП, мониторинговый орган Европейской социальной хартии, ратифицированной в 43 государствах-членах Совета Европы, на днях обнародовал решение, вызвавшее бурную полемику во Франции. Согласно этому решению, французское правосудие недостаточно жестко запрещает телесные наказания детей и обязано исправить это несоответствие общеевропейскому стандарту. Ответом французского общества на такое посягательство на семейную сферу стало фактически всеобъемлющее «нет». Проведенные в ходе последних недель опросы показали, большинство французов считают свою модель воспитания подрастающего поколения вполне адекватной. Опрос Института общественного мнения БВА, например, продемонстрировал, что подавляющее большинство жителей Пятой Республики, 85%, полагают, что современные родители даже недостаточно суровы со своими детьми. А 74% респондентов уверены, что современное воспитание хуже того, которое они получили в свое время. Согласно опросу, проведенному институтом IFOP для издания Le Figaro, 70% французов выступают против закона, запрещающего телесные наказания в семье. Многие журналисты и общественные деятели буквально ополчились на детских психологов и политиков левого лагеря, призывающих прислушаться к критике Совета Европы и выработать соответствующее законодательство. Как отмечает в своем блоге на интернет-сайте издания «Nouvel Observateur» журналист Софи Рукель, хоть во Франции нет прописанного в законе запрета на шлепки и оплеухи, это означает лишь, что французским судьям предоставлена свобода суждения и возможность выслушать аргументы всех сторон, включая детей, прежде чем они принимают решение наказать родителей за применение силы в семье. Это ни в коем случае не значит, что родительское насилие остается в нашей стране безнаказанным, пишет Рукель, приводя два недавних случая, когда суд достаточно жестко наказал слишком суровых, на его взгляд, родителей. В одном из них отец семейства был приговорен к выплате штрафа 500 евро за то, что шлепнул своего 9-летнего сына. В другом отца приговорили к месяцу тюрьмы условно за два шлепка, которые он позволил себе в отношении своих малышей 2 и 3 лет. Европейская социальная хартия предоставляет неправительственным организациям возможность подавать жалобы в случае, когда, по их мнению, в той или иной стране происходит нарушение социальных прав. Британская НПО Approach, выступающая в защиту прав ребенка, в 2013 году подала в ЕКСП коллективную жалобу относительно 7 государств Совета Европы. Комитет вынес свое решение относительно Франции. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» Режис Брия, директор Департамента по Европейской социальной хартии, ответственный секретарь Европейского комитета по социальным правам, члены ЕКСП пришли к выводу, что во Франции не существует всеобъемлющего запрета на применение телесных наказаний в отношении детей. Французский закон запрещает применение таких наказаний в школе, но не охватывает семейную сферу.
ЕКСП считает, что необходимо запретить такие наказания, которые ставят под сомнение достоинство ребенка, его физическую и психическую неприкосновенность. Речь может идти как о физическом действии, так и о поведении. То есть учитывать нужно не только те случаи, когда ребенок подвергается побоям. Это может быть и словесное насилие.
По словам Режиса Брия, решение, принятое возглавляемым им комитетом относительно Франции, а ранее относительно Кипра, не означает, что в остальных 45 государствах Совета Европы уже существует и выполняется всеобъемлющий запрет на применение наказаний, вредящих детскому здоровью и психике. Комитет сейчас рассматривает жалобы против еще 5 членов Совета Европы, решения по которым должны быть вынесены в ближайшие месяцы. Несмотря на критику решения Совета Европы во французском обществе и прессе, большинство местных специалистов в области образования и психологии сходятся во мнении, что более жесткий закон, запрещающий применение телесных наказаний в семье, Франции необходим. Это не означает, что суд автоматически будет принимать жалобу от получившего шлепок за плохое поведение ребенка. Но это позволит обозначить более четкие рамки в сфере, которая на сегодняшний день находится в серой зоне французского правосудия. Закон, тем не менее, не заменит дальнейшей воспитательной работы, проводимой с родителями, отмечает в интервью «Радио Свобода» преподаватель Нанского университета, психолог Аньес Флоран. Такая работа необходимо, считает она, чтобы показать альтернативу, продемонстрировать, что существует иной тип наказаний, гораздо менее унизительных для ребенка и более эффективных в долгосрочной перспективе.
Речь идет о правовом решении. Существует Европейская социальная хартия, которой должны следовать страны Европы. Они обязаны привести свое законодательство в соответствии с этим документом, который является дополнением к Европейской конвенции о защите прав человека в области социоэкономического права. Иными словами, это международный документ, обязывающий ратифицировавшие его государства его выполнять. Франция подписала Европейскую социальную хартию в 1996 году и ратифицировала ее в 1999. В одном из пунктов этого документа говорится об обязанности защищать детей и подростков от недосмотра, насилия и эксплуатации.
Проблематичность этого решения для Франции заключается в силу исторических и культурных обстоятельств, здесь всегда очень щепетильно относились к защите частной жизни от внешнего вмешательства, стараясь не сталкивать лбами юридическую и семейную сферы. Смысл авторитета взрослых в том, чтобы привить ребенку способность уважать родителей и всех остальных людей. Битьем этого не добьешься. Разве можно научить малыша уважать других, если в отношении него самого не выказывается уважение? Разве он будет уважать тело другого человека, если его родители не уважают его собственное, говорит французский психолог. Психологического оправдания применению силы в отношении ребенка не существует. Несмотря на это, все опросы, в последние годы проводившиеся во Франции, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство родителей хоть раз в жизни, но шлепали своих чад и не видят в этом ничего страшного.
Проблема в том, что определить, где проходит грань между легким и суровым наказанием, очень сложно. Это зависит от конкретного ребенка и от контекста. Закон, запрещающий битье, пошел бы на пользу. И это не означает, что при каждом маленьком шлепке родители сразу будут оказываться в суде.
Аньес Флоран приводит в пример нашумевший случай с бывшим кандидатом в президенты Франсуа Байру, который в 2002 году дал оплеуху подростку, пытавшемуся обчистить его карманы. Критики во французском обществе тогда было не особо много, но и оплеуха результата не принесла. Через пару лет того же несовершеннолетнего вновь задержали за кражу. Во Франции регулярно проводятся исследования, касающиеся методов, применяемых родителями в воспитании детей. Сами дети далеко не всегда рассказывают посторонним, будь то учитель, соцработник или врач, о том, что родители их бьют. Французским социологам и психологам, тем не менее, удалось собрать достаточно детских свидетельств, на основании которых сложилась четкая картина. Применение силы в отношении детей в большинстве случаев ведет к агрессивному поведению таковых. Насилие взрослых порождает насилие детей. И нередко становится причиной серьезных психических расстройств в подростковом возрасте. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».